Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию заключительные главы из книги Ивана Александровича Ильина «Основы христианской культуры». Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире беседа с главным редактором издательства «Символик» Еленой Кочергиной и писателем, кандидатом философских наук Ольгой Батлер.
Иван Александрович Ильин. Основы христианской культуры. Часть седьмая. О христианском национализме. Культура творится не одним человеком. Она есть достояние многих людей, духовно объединенных между собой. Каждые двое друзей образуют в своем общении известный культурный уровень и создают известные культурные содержания. Так обстоит и в каждой семье, в каждом обществе, в каждой организации, в каждом сословии и у каждого народа. Люди не случайно объединяются друг с другом, их влечет друг к другу сходство материальных и духовных интересов. Из этого сходства возникает общение. Длительное общение увеличивает взаимное подобие, и если общение носит творческий характер, то возрастает и взаимное влечение, крепнет взаимная связь. Эта связь закрепляется традицией, передающейся из поколения в поколение. Так постепенно возникает единая и общая всем культура. Самое глубокое единение людей возникает из их духовной однородности, исходного душевно-духовного уклада, исходной любви к единому и общему, из единой судьбы, связующей людей в жизни и смерти, из одинакового созерцания, из единого языка, из однородной веры и из совместной молитвы. Именно таково национальное единение людей. Национальное чувство не только не противоречит христианству, но получает от него свой высший смысл и основание, ибо оно создает единение людей в духе и любви и прикрепляет сердца к высшему на земле, к дарам Святого Духа, даруемым каждому народу и по-своему претворяемым каждым из них в истории и в культурном творчестве. Вот почему христианская культура осуществима на земле именно как национальная культура, и национализм подлежит не осуждению, а радостному и творческому приятию. Каждый народ имеет инстинкт, данный ему от природы. Это значит и от Бога, и дары Духа, изливаемые в него от Творца всяческих. У каждого народа инстинкт и дух живут по-своему и создают драгоценное своеобразие. Так каждый народ по-своему вступает в брак, рождает, болеет и умирает. По-своему ленится, трудится, хозяйствует и отдыхает. По-своему горюет, плачет и отчаивается. По-своему улыбается, смеется и радуется. По-своему ходит и пляшет. По-своему поет и творит музыку. По-своему говорит, декламирует, острит и ораторствует. По-своему наблюдает, созерцает и творит живопись. По-своему исследует, познает, рассуждает и доказывает. По-своему нищенствует, благотворит и гостеприимствует. По-своему строит дома и храмы. По-своему молится и геройствует. По-своему воюет. Он по-своему возносится и падает духом, по-своему организуется. У каждого народа иное свое чувство права и справедливости, иной характер, иная дисциплина, иное представление о нравственном идеале, иная политическая мечта, иной государственный инстинкт. Словом, у каждого народа иной и особый душевный уклад и духовно-творческий акт. И у каждого народа особое национально зарожденное, национально выношенное и национально выстраданная культура. Так обстоит от природы и от истории. Так обстоит в инстинкте и в духе, и во всем культурном творчестве. Так нам всем дано от Бога. И это хорошо, это прекрасно. И никогда не было осуждено в Писании. Различны травы, и цветы в поле, различны деревья, воды и облака. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разница в славе. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 41. Богатый прекрасен сад Божий, обилен видами, блещет формами, сияет и радует многообразием. И каждому народу подобает и быть, и красоваться, и Бога славить по-своему. И в самой этой многовидности уже поет и возносится хвала Творцу. И надо быть духовно слепым и глухим, чтобы не постигать этого. Мысль погасить это многообразие хвалений, упразднить это богатство исторического сада Божия, свести все к мертвому, единообразному штампу, к униформе, к равенству песка, к безразличию после уже просиявшего в мире духовного различия, могла бы зародиться только в больной душе, от злобной завистливой судороги или же в мертвом и слепом рассудке. Такая плоская и пошлая, противокультурная и всеразрушительная идея была бы сущим проявлением безбожия. Почерпнуть ее из христианства, из Евангелия, в православии было бы совершенно невозможно. Ибо христианство подарило миру идею личной, бессмертной души, индивидуальной по своему дару и по своей ответственности, особливой во грехах, самодеятельной в покаянии и в любви, то есть идею метафизического своеобразия человека. Согласно этому, идея метафизического своеобразия народа есть лишь верное и последовательное развитие христианского понимания. Преподобный Серафим Саровский говорил, что Бог печется о каждом человеке так, как если бы он был у него единственным. Это сказано о личном человеке. А об индивидуальном народе? Что же о нем Господь не печется совсем? Отвергает его, осуждает и обрекает? Каждую лилию одевает в особливые и прекрасные ризы, каждую птицу небесную помнит и кормит, и все волосы на голове человека сосчитывает, а своеобразие народной жизни проклинает как начало зла и отметает как грех и мерзость? Может ли христианин придерживаться такого воззрения? Каждый народ служит Богу, как умеет, всей своей историей, всей культурой, всем трудом и пением своим. Один народ служит творчески и цветет духовно, а другой нетворчески и духовно хиреет. Есть такие народы, что перестают служить и становятся шлаком истории. И есть такие, что в своем малом и скудно-беспомощном служении угасают, не достигнув расцвета. А есть и такие, что могут осуществлять свое служение только под водительством другого, духовно сильнейшего народа. И вот национализм есть уверенное и страстное чувство, верное по существу и драгоценное в творческом отношении. Что мой народ получил дары Духа Святого. Что он приял их своим инстинктивным чувствилищем и творчески притворил их по-своему. Что вследствие этого сила его обильна и призвана в дальнейшем к великим творчески-культурным свершениям. Что по этому народу моему подобает культурное самостояние, как залог величия, Пушкин, и независимость национально-государственного бытия. В этом чувстве, верном и глубоком, христианин прав и осуждению не подлежит. Это чувство объемлет всю его душу и оплодотворяет его культуру. Национальное чувство есть любовь к исторически духовному облику и к творческому акту своего народа. Национализм есть вера в богоблагодатную силу своего народа и потому в его призвание. Национализм есть воля к его творческому расцвету в дарах Святого Духа. Национализм созерцает свой народ перед лицом Божиим, созерцает его душу, его таланты, его недостатки, его историческую проблематику, его опасности и его соблазны. Национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого созерцания. Вот почему истинный национализм есть не темная антихристианская страсть, но духовный огонь, возводящий человека к жертвенному служению, а народ — к духовному расцвету. Христианский национализм есть восторг от созерцания своего народа в плане Божием, в дарах его благодати, в путях его царствия. Это есть благодарение Богу за эти дары. Но это есть и скорбь о своем народе, если народ не на высоте этих даров. В национальном чувстве источник духовного достоинства, национального и через то и своего личного. В нем источник единения, ибо нет глубже и прочнее единения, как в духе и пред лицом Божиим. В нем источник правосознания, этого чувства своей правоты в глубоком и последнем измерении, чувства своей безусловной привязанности и связанности, своего дома и своего верного дерзновения. Национализм учит и смирению в созерцании слабости и крушении своего народа. Вспомним покаянное стихотворение Хомякова «К России». Национализм открывает человеку глаза и на национальное своеобразие других народов. Он учит не презирать другие народы, а чтить их духовные достижения и их национальное чувство, ибо они причастны дарам Божиим, и они притворили их по-своему. Так осмысленный национализм учит человека, что безнациональность есть духовная беспочвенность и бесплодность, что интернационализм есть духовная болезнь и источник соблазнов, и что сверхнационализм доступен только настоящему националисту. Ибо создать нечто прекрасное для всех народов может только тот, кто утвердился в творческом акте своего народа. Мировой гений есть всегда и прежде всего национальный гений, а попытка стать великим из интернационализма и пребывая в его атмосфере, давала и будет давать только мнимых, экранных знаменитостей или же планетарных злодеев. Истинное величие почвенно, подлинный гений национален. Напрасно говорить, будто националист ненавидит и презирает другие народы. Ненависть и презрение совсем не составляют существа национализма. Они могут присоединяться ко всему, если душа человека зла и завистлива. Правда, есть националисты, предающиеся этим чувствам. Но извратить можно все, и злоупотребить можно всем. Злоупотребить можно гимнастикой, ядом, свободой, властью, знанием, словом. Извратить можно любовь, искусство, суд, политику и даже молитву. Однако никто не думает воспретить и искоренить все это только потому, что некоторые люди принимают извращенные формы за единственно возможные, а здоровых форм не замечают совсем. Можно ли любить свою церковь и не презирать другие исповедания? Конечно, можно. И вот сей христианский благородный дух возможен и в национализме. Можно ли любить свою семью и не питать вследствие этого ненавистно-презрительных чувств к другим семьям? И вот этот христианский братский дух возможен и у национально мыслящих людей. Именно этот дух и лежит в основе христианского национализма. При верном понимании национализма религиозное чувство и национальное чувство не отрываются одно от другого и не противостоят друг другу, но сливаются и образуют некое жизненное творческое единство, из которого и в лоне которого вырастает национальная культура. Это не значит, что народ становится предметом религиозного обожания, а идея Бога низводится на уровень земной нации. Народ не Бог, и обожествление его кощунственно и греховно. И Бог превыше земных разделений, расовых, языковых, душевных и исторических. Но народ должен быть поставлен перед лицо Божие, и силы его должны быть облагодатствованы свыше. И если это свершилось, и если это признано, то жизнь его получает религиозный смысл, а религия находит себе достойное жилище в национальном духе. Все бытие и вся история народа осмысливаются как самостоятельное и своеобразное служение Богу. Приятие даров Святого Духа и введение их в национальную культуру. Итак, народ не Бог, но сила его Духа от Бога. Путь его исторической борьбы и его страданий есть путь восхождения к Богу.
Этот путь дорог и священен для националиста.
И, чувствуя это, он исповедует, что Родина священна, что ею надо жить, что за нее стоит бороться перед лицом Божиим, и если надо, то и умереть. Христианский национализм измеряет жизнь своего народа и достоинство своего народа религиозным мерилом, идеей Бога и Христа, Сына Божия. Именно это измерение научает христианского националиста безусловной преданности и безусловной верности. И оно же научает его сверхнациональному созерцанию человеческой вселенной и вселенскому братству людей. Истинная вселенскость не только не отрицает национализма, но вырастает из него и закрепляет его, так что истинный националист может вступить во вселенское братство только как живой представитель своего народа и его национального духа. Тот духовный акт, которым народ творит свою культуру, есть акт национальный. Он возникает в национальной истории, он имеет особое национальное строение, он налагает свою печать на все содержания национальной культуры. Человек может не замечать этого, народ может не сознавать этого, но это остается и пребывает.
И есть у каждого народа известная ступень духовной зрелости, на которую он осознает особенности своего национального духа и своей национальной культуры и уразумевает, что ему даны свыше дары и что он воспринял, усвоил и воплощает их своеобразно.
Тогда нация, постигая свой религиозный смысл, а национальная культура утверждается на обоих, доселе не сознававшихся религиозных корнях. Религиозная вера осмысливает национализм, а национализм возводит себя к Богу. Таковы основы христианского национализма.
Часть восьмая.
Заключение. Тот, кто продумает, а главное, прочувствует указанные мною основы и источники христианской культуры, тот увидит, какой великий и величавый духовный простор открыт современному человеку. Проблема христианской культуры доселе не разрешена, и разрешать ее будут грядущие века из поколения в поколение. В духовные врата, открытые христианством, всякий из нас призван войти и сохранять свою волю и свободу. Вступать в них или не вступать? За последние два века европейское культурное человечество поколебалось на пороге этих врат, отвернулось от них и попыталось идти своими нехристианскими и нерелигиозными путями. Плоды этого поворота мы пожинаем ныне во всех областях культуры. Эти плоды и последствия выражаются в том, что благодатный дух христианства стал отлетать из жизни и покидать мировую культуру. Люди постепенно переложили цель и смысл своей жизни из внутреннего мира во внешний. Материя стала первенствовать, духовность перестала цениться. Все стало сводиться к земному на земле. Небесное в земной жизни и небесное в небесах перестало привлекать взоры и сердца. Механическое начало возобладало над органическим. Рассудок исключил из культуры созерцание, веру и молитву и попытался их скомпрометировать. Учение о любви было вытеснено спасительным учением о классовой ненависти. Сердца иссякли, глубина измельчала, ум отверг искренность и превратился в хитрость. Содержание жизни стало несущественным. Началась погоня за пустой формой. Вследствие этого философия ушла в пустые и формальные отвлеченности. Формальные приемы и методы получили неподобающий им вес в положительной науке. Юриспруденция задохнулась и выдохлась от формализма.
внешнее, формальное, показное, чувственное, завоевало и наводнило чуть ли не все искусства. Тайна отлетела, мелодия отодвинулась на дальний план, содержание искусства было объявлено безразличным, воля к художественному совершенству истякла. Эта священная, драгоценная воля к совершенству, без которой культура немыслима вообще, смолкает или уже смолкла в наши дни во всех направлениях и измерениях. Современный человек есть трезвый, плоский и самодовольный утилитарист, служитель пользы, идеолог полезности, лишенный органа для всего высшего и духовного, не постигающий никакого третьего измерения. Он пошел в высшем, религиозном смысле этого слова, и нравится себе в таком состоянии. Он пошел без всякого надрыва и покаяния, и склонен к нападению на все непошлое. И потому его культура пошла и формальна, как он сам. И если к этому присоединяется личная злоба и личная ненавистность, мстительность и честолюбие, то облик революционера-большевика начинает вырисовываться в своих зловещих очертаниях. Мы не знаем, отвернется ли современное человечество от этих путей вырождения, и если отвернется, то когда и как. Но когда оно отвернется от них, то оно увидит перед собою поистине великий и величавый простор, открытый ему для созидания христианской культуры. Перед ним встанет целый ряд великих заданий, о которых я не могу здесь высказаться. Он начнет создавать христианскую науку, христианское искусство, христианское воспитание, христианское правосознание, христианский труд и христианскую частную собственность. Создавать, не отвергая доселе созданное, но творчески преображая его из свободной глубины преображенного духа. Светская культура не погибнет в этом, но преобразится в направлении духовности, в свободном созерцании, в духе любви, в духе органической и искренней формы, в воле к объективному совершенству. Предчувствием этого уже наполняются лучшие сердца наших дней. Этим предчувствием мы ныне утешаемся, в нем почерпаем надежду на то, что не до конца прогневался на нас Господь. В этом свете мы видим ныне и будущее нашего великого Отечества, нашей страдающей России.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гости нашей студии, главный редактор издательства «Символик» Елена Кочергина и писатель-журналист, кандидат философских наук Ольга Батлер. Сегодня мы встретились, чтобы поговорить о двух книгах Ольги, которые вышли в издательстве «Символик». Начнем мы с книги «Тринкет» и продолжим книгой, которая называется «Живой уголок».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я как главный редактор участвовала в выпуске книг Ольги, и книги «Тринкет», и книги «Живой уголок». И, в общем, это была очень интересная история тоже нашего знакомства с Ольгой, когда она нам послала в редакцию книгу «Тринкет» в первую очередь. И это было такое просто удивительное впечатление от ее прочтения, потому что я как-то вот до этого думала, что очень сложно совместить русскую культуру с английской и как-то сделать книгу интересную, например, не только для русского читателя, но и для английского, и чтобы эта действительно книга была бы создана в духе вот таких писателей, как Клайв Стейплс Льюис и Льюис Кэрролл и Джон Толкин, моих любимых писателей. А это действительно очень достойное произведение с таким очень необычным сюжетом, персонажами, которые частично заимствованы из английского фольклора, насколько я знаю, и написано таким очень красивым литературным языком. Сейчас, ну, мало действительно книг для детей, таких качественных и написанных вот по всем канонам русской литературы, без каких-то там даже организмов, которые сейчас любят там вплетать, без какого-то примитивизма, но в то же время понятным ребенку языком, такое интересное повествование, которое бы еще и давало какой-то духовный заряд юному читателю, то есть заставляло бы его как-то задуматься о многих жизненно важных вопросах, помогла бы ему как-то даже определиться на жизненном пути. В этой книге масса достоинств сразу мы как-то вот увидели и, естественно, захотели ее издать, потому что это честь для нас, я считаю, издать такую книгу. Это действительно жемчужина. И эта книга, она получила диплом второго международного конкурса детской и юношеской литературы имени Алексея Толстого, что тоже, я думаю, служит ее знаком качества. В дальнейшем мы эту книгу посылали на конкурс «Книга года выбирают дети», где члены жюри сами маленькие читатели, дети. И они тоже очень высоко эту книгу оценили, им она очень понравилась, и там она заняла тоже какое-то место. То есть как бы вот тут сошлось и литературное сообщество ее высоко оценивает, и дети-читатели тоже высоко оценивают. То есть вот думаю, это такая действительно книга уникальная в своем роде.
Ольга, когда вы писали эту книгу, вы писали прежде всего для какого читателя, русского или английского?
Конечно, для русского читателя. Меня, кстати, потом некоторые упрекали, русские писатели, почему вы пишете на английскую тему или на иностранную тему. Ответ мой простой. Я писала для русских детей и старалась переводить все эти английские песенки и даже английский образ жизни именно для русских детей на русский язык. Может быть, у меня там Англия, потому что, во-первых, она меня вдохновила. Именно благодаря ей я стала писать снова. А во-вторых, когда немного абстрагируешься от своего мира, то в чужом мире видишь вещи иногда глубже, или ты их оцениваешь по-другому, с другого угла. И это иногда помогает и читателю, и автору.
Нужно сказать нашим слушателям, что Ольга очень подолгу живет в Англии, у нее там муж, и скоро она снова уезжает в Британию. Как долго вы живете так вот на два дома? Сколько лет?
Ну, с 2002 года вообще я туда как бы приехала. Но с тех пор, как муж вышел на пенсию, он рано вышел, раньше времени, мы стали посвободнее, и сейчас там не проводим уже много времени. То есть уже Англия не стала основным домом. Я бы сказала, основной дом сейчас в России.
Он тоже приезжает с вами в Россию?
Он приезжает, он пашет, вспахивает землю, кладет бетонные дорожки, строит сараи и прочее, прочее. Все, что делают мужчины русские на даче. Он обожает это все, подмосковные вечера и ночи, и дни. То есть он любит очень.
А сильно русские мужчины отличаются от английских?
Вы знаете, мне кажется, русские мужчины больше слушают женщин. Да.
Подкаблучники?
Нет, нет. Разница бросается в глаза. У нас до сих пор руку подают, когда ты из автобуса выходишь, мужчины. Пальто подают. У них там это уже умирает. Не принято.
Я слышал, что не просто не принято, а даже...
Ну, вы знаете, многие женщины уже поняли, что они перегнули палку. Потому что женщина остается женщиной. Все равно ты слабее физически, что бы ты там ни говорила. И помощь нужна, конечно. Я помню, как моя подруга, она куда-то летела тоже из Лондона, и она говорит, я была с двумя детьми, и представляешь, все эти джентльмены, они пользовались тем, что я иду медленно с детьми и с вещами, они бежали впереди меня на трап-самолет, и никто, ни один из них мне не помог. Но я думаю, что они просто боятся именно, боятся обидеть неравенством таким даму. их могут укорить, что они, боже, там ужасное есть название, male chauvinist pig, шовинист-свинья, мужская свинья. Ну, в общем, я думаю, что многие женщины уже пожалели, особенно поколение, которое чуть постарше уже, они понимают, почем фунт лиха, они поняли, что перегнули палку.
На официальном уровне как-то это поняли?
Нет, я думаю, что нет.
Мне кажется, и не собираются понимать. У меня такое ощущение, что это задумка людей, которые руководят этим миром. Ну, можно назвать это за кулисы мировой или еще чем-то. Как вы думаете?
Я в свое время написала нонфикшн книжку про Англию. Называется «Моя маленькая Британия». Это вообще-то вот «Тринкет» — это моя вторая книга, потому что первая была выпущена в Петербурге, и это была документальная литература. И там я об этом очень много сказала. Там собраны все мои статьи из независимой газеты. То есть это буквально вот за годы я собрала свои впечатления. Да, я там писала об этом. Кстати, меня потом критиковали, читала какие-то отзывы наших либералов. Они были очень обижены, когда я написала, что англичане не в восторге. Многие англичане не в восторге от этой системы политкорректности, от этих норм, когда все хотят перемешать и твое гражданство, твою национальность, твой пол даже. Все хотят в одну кучу смешать, чтобы ты забыл, кто ты. Они это не любят очень. Сейчас они вот, я думаю, что Брексит, он тоже этим продиктован у них. Тем, что им не нравится вот это смешение всего вместе. Они хотят оставаться англичанами.
Многие, это еще не все. Вот несколько лет назад во Франции был принят закон о том, что однополым парам разрешалось усыновлять детей. Насколько я помню, там примерно половина французов была против. Наполовину-то за, и все-таки больше половины.
Знаете, как это не обидно, молодежь, она уже другая, она более толерантная. Может быть, жизнь их научит еще. Но вот старшее поколение, они проявляют больше здравого смысла. И за Брексит голосовало старшее поколение в основном. И, кстати, очень много и рабочий класс голосовал. То есть люди, у которых здравый смысл, которые добывают хлеб своими руками, которые живут в реальном мире. А либералов они многие называют трихагасы, мечтатели, которые деревья обнимают. То есть люди, которые часто живут в своих поместьях или особняках, у них все материально в порядке, и они не сталкиваются с жизнью так часто, как остальное население. Поэтому они хотят быть добрыми, они хотят осчастливить весь мир. Но у англичан есть хорошая поговорка: благотворительность начинается дома. То есть ты должен сначала дома навести порядок, а потом уже весь мир к себе приглашать.
Проблемы, о которых мы сейчас говорим, они как-то отражены в вашей книге? Или это совсем детское чтение, где ничего такого нет и сплошной позитив?
Позитива у меня там нет совершенно в «Тринкете», да и в «Живом уголке» тоже. Там жизнь. Нет, политики у меня там нет. Там есть проблемы общечеловеческие, которые, я думаю, интересны любой нации. То есть дети, отцы, грехи, которые ты совершил в старости, они тебя начинают преследовать. Иногда они преследуют даже твоих детей, внуков. Умение прощать. Очень хорошее качество. Прощать так хорошо. Трудно, но получается. И когда получается, это очень-очень хорошо всем.
Насколько англичане религиозные люди?
Я бы не сказала, что они религиозные. Ну, вы знаете, вот я в их церковь хожу. Мы ходили на похороны и на свадьбы. Чаще на похороны. Да, они читают «Отче наш», мы все хором читаем, когда священник говорит. То есть это традиционно, да. Некоторые ходят в храм на Рождество. Я вот была в Рочестере, мы ездили на Рождество. Там было настоящее белое английское Рождество. Люди наряжались в костюмы Диккенса, они пели кэролы, вот эти английские рождественские песни. Это незабываемо. Но это Рочестер. А когда ты в Лондоне, например, на Рождество, особенно идешь по этим улицам, где особняки, знаете, там даже можно и не увидеть ни одного украшенного окна, потому что там уже люди часто и даже не христиане живут, просто богатые люди, заселившие Лондон.
Вы имеете в виду мигрантов?
Я думаю, что, может быть, это и не мигранты, но просто там же есть очень большие диаспоры, мусульманские уже, люди, которые уже там во многих поколениях. И у них официально свои праздники, и даже очень долго была дискуссия уже несколько лет назад, она до сих пор продолжается, что христианские праздники, традиционные английские, хотят уравнять с прочими, там, зороастрийскими какими-то, мусульманскими, иудейскими, и они хотят сделать это просто фестивалем зимы. И даже вот когда ты приходишь в магазин покупать рождественские открытки, ты видишь, что там есть открытки для христиан, поздравляем вас, и прочие там христианские мотивы. И в то же время есть открытки просто фестиваль зимы, праздник зимы. Ни одного упоминания о причине Крисмаса, о его истоках.
Правда, что в Англии есть целые города, небольшие, заселенные людьми с Востока?
Не только с Востока. Я имею в виду Восток Европы тоже, Восточная Европа, но...
Нет, я имел в виду Восток мира.
Есть районы, да.
Районы, а города?
Я не была в таких городах, но я побывала в районе. Например, вот мы живем юго-восток Лондона, и если ты едешь в центр Лондона, ты проезжаешь определенные районы, где вообще очень сложно встретить белого человека местного, ну, традиционного англичанина в нашем представлении. Они тоже все англичане уже, но эти люди – это из бывших колоний, это иммигранты, которые приехали недавно. То есть ты можешь ехать, например, в электричке, и вдруг ты чувствуешь, что ты отличаешься от всех пассажиров, ты не похож на них, потому что ты вдруг оказываешься единственной европейского вида персоной, пассажиром.
Какие-то проблемы возникают в связи с этим положением? Или там расовый и национальный вопрос полностью решен?
В принципе, он был довольно спокойным до того, как рухнула Берлинская стена. Вот когда она рухнула, как-то вдруг изменились все границы, и сначала поехали восточные европейцы, потом вот сейчас начались конфликты на Востоке, тоже стали принимать беженцев, и англичане почувствовали, что это уже перебор. Вот из-за этого случился Брексит, потому что англичане просто испугались за свою идентичность.
Я слышал, что к восточноевропейцам в Англии не очень хорошо относятся. Это потому, что они конкуренты на рынке рабочих мест или по другой причине?
Ну, вообще-то англичане денежки считают всегда. Да, конкуренция очень большую роль играет, особенно поляки, они очень трудолюбивые. У меня, в принципе, это есть в моей книжке «Моя маленькая Британия». Вдруг эта дружественная, симпатичная нация стала казаться англичанам угрожающей, потому что приехали польские сантехники, польские строители, цены вдруг рухнули, а в Англии сантехники и строители всегда были очень уважаемыми профессиями, хорошо оплачиваемыми. И вдруг, пожалуйста, конкуренция. Румыны тоже составили. То есть вся вот Восточная Европа, весь бывший советский блок, трудолюбивый и жадный до денег, до работы – конечно, они напугали англичан.
Видимо, даже не так, как напугали их восточные люди, да, индусы, пакистанцы и так далее.
Ну, вы знаете, это их бывшая колония, так сказать, как сказал мне один англичанин, они просто домой возвращаются, в свою метрополию, поэтому здесь как бы сложные чувства. Никто же англичан тоже не звал в Индию, они же их приручили, можно сказать. Это уже давняя связь, как у нас с нашими республиками, поэтому здесь просто... сложно уже разделять. Многие там живут, там, например, если посмотреть на палату лордов, то там можно увидеть много людей темнокожих из бывших колоний.
Не думаю, что кто-нибудь из москвичей скажет о таджиках, что они возвращаются на родину.
Ну, я такого не слышала, это правда. Но, тем не менее, да, тоже это наша бывшая зона. Что делать?
Конечно, толерантность там по сравнению с нами просто зашкаливает.
Толерантность. Ну, знаете, тоже толерантность... Официальная толерантность на кухне – это разные вещи. Там, как и у нас, разговоры совершенно могут идти похожие и про сексуальную ориентацию, и про приезжих. То есть это люди, когда они знают, что их не накажут и никуда не потащат, они очень свободно свое мнение выражают. Но вот я считаю, что вот именно голосование по Брекситу, оно показало толерантность настоящую. Но что меня вот удивило, как промывают мозги. Вы знаете, буквально вот я... В октябре у них уже начинается реклама Рождества. Я уже ко всему привыкла. Причем, когда делают рекламу, то это как бы мимоходом. Ты даже не можешь это оспорить. Иногда ты не успеваешь зарегистрировать даже. Это в подсознание сразу идет. В одной рекламе они рекламировали, по-моему, какой-то супермаркет или продукты. Ну, в общем, к Рождеству индюшек. Это у них же огромная индустрия. И какая-то женщина, шутя, говорит, о чем Рождество? Christmas is about turkey. То есть Крисмас – это об индюшке. Вот, вот о чем Крисмас. То есть он празднует индюшку. Это я говорю, как здорово, они это все поменяли, и все, и сразу дальше веселая реклама, праздник, Рождество. Ты даже не успеваешь иногда задуматься. И другая реклама меня просто убила. Я не помню уже, что они рекламировали, или, может быть, это была социальная реклама. В каком возрасте ребенку стоит задуматься о смене пола? Понимаете, это даже не вопрос, что это вообще неправильно может быть, а в каком возрасте, это уже поменяли они акценты. То есть я тогда просто подскочила.
Очень многие в России считают Англию главным геополитическим противником нашей страны, даже, наверное, главнее, чем Америка, потому что Америка не так давно стала сверхдержавой, а на протяжении последних лет 300, начиная с века 17-го, постоянно нам палки в колеса вставляет именно Великобритания. Как вы думаете, так ли это?
Вы знаете, две больших империи – это всегда конкуренция во всех областях. Я думаю, что интерес при этом огромный у обеих стран друг к другу. Да, я чувствую, особенно после 2014 года, я чувствую некоторую настороженность. Но когда ты общаешься с людьми уже на человеческом уровне, это исчезает очень быстро.
В России я встречал много англофилов. Люди с удовольствием изучают язык, ездят в Лондон. Это стало даже доброй традицией для наших олигархов и вообще богатых людей уезжать в Лондон и жить там. Есть ли такой интерес к России среди англичан?
Знаете, я думаю, что у них интерес настороженный у большинства. Интерес огромный, да, тоже. Во-первых, они хотят узнать тоже правду. Вот когда я общаюсь, если я первый раз вижу человека, и он, добавок, не слишком образован, таких там очень много. Вопросы совершенно, особенно в начале были, ну, на уровне, а у вас в России есть супермаркеты? Ну, это тоже у меня в книжке все. Это, знаете, это раздражать начинало. Уже мой муж начал, даже наша подруга Пэм, Ольга, смотри, вот он говорит, Пэм, посмотри, бэйби, Ольга, а в России есть бэйби? То есть вопросы иногда на уровне, я не знаю, вроде она тоже была умная женщина и достаточно широкого взгляда. Вот не знаю, у них какой-то, вот им вдолбили, что у нас здесь темно и плохо. Да, я думаю, что еще это началось очень давно, еще с Византии. Им вдолбили, что Византия – это темная империя.
К сожалению, действительно так получилось, что германский мир, англосаксы – это тоже германцы, и мир славянский, они, поскольку всегда были соседями, противостояли друг другу. Может быть, Россия, тогда еще Русь, это не сильно почувствовала, потому что нас от того мира защищали поляки и прибалты. Нам досталось очень сильно от азиатских народов. Я думаю, что здесь есть некая объективная реальность. Наверное, мы для них действительно чужие.
Ну да, вот даже начиная, опять же, с религии. У них был такой шеститомник Гиббона, по-моему, это еще в давние времена. И вот он про Византию, что это была очень нехорошая империя, очень даже страшноватая империя.
Империя зла.
Ну, типа, да. Когда к ним, я помню, я ходила на выставку, когда всю Византию собрали со всего мира. Все культурные и религиозные объекты византийские привезли в Лондон, для них это было шоком. То есть даже специалисты поняли, что Византия не была империей, упадочной даже, что она как раз когда, может быть, в Европе был упадок, она несла свет и искусство. Оказывается, византийские мастера вдохновили венецианских мастеров, я этого сама не знала. Но надо было видеть, как они эти византийские иконы рассматривали. То есть эти джентльмены ходили с заложенными за спину руками, так как-то, знаете, настороженно всматривались. Я думаю, если бы в Россию привезли, наверное, люди бы на колени становились. Там просто невероятные иконы привезли. Это монастырь Святой Екатерины на Синай. То есть там были иконы, которые никогда не вывозились. И потом в газетах были отзывы, что да, это да, конечно, оказывается, это был свет, но не надо преувеличивать этот эпизод культурного обмена.
Вы очень интересно описали английских джентльменов. Ментальность английская и русская, насколько они сильно отличаются? Все-таки мы европейцы, и у нас много общего, даже в языках. Насколько все-таки мы отличаемся сейчас?
Знаете, я думаю, что если копнуть глубоко, мы не отличаемся. Все люди – люди. Но если говорить вот чисто так о первых впечатлениях, то я думаю, что англичане, они больше охраняют свое, как бы это назвать. Ну, знаете, как в анекдоте, не потерял я свое достоинство. То есть у них граница подальше личная. Там даже дети годовалые, они полны достоинства. Я не знаю, как это получается. То есть они очень-очень себя как бы несут в этом плане. И уважают чужую территорию тоже. И чужую, ну, не все, конечно, но чужую собственность уважают. То есть видно, что это общество не было сотрясено никакими революциями в последнее время. Но, с другой стороны, там видно, что границы между сословиями все равно очень, очень сильные. И даже вот смотришь на простой народ, да, они вроде бы одеваются хорошо, но видно, что все-таки мы образованнее пока что. Не знаю, что потом будет. Образованнее, шире. И мы интересуемся всем, что за границей страны. англичане, они больше их интересуют их остров. То есть России там так много не будет, если только мы опасность не представляем. А у нас без конца вот там то-то случилось, в Америке то-то. То есть мы без конца транслируем еще весь мир. Я не знаю, хорошо это или плохо.
Да, вопрос не праздный. Мне кажется, что таким образом частенько нас отвлекают от внутренних проблем.
Ой, да, внутренние проблемы. Ну, я считаю, что вот в последнее время хорошо бы, если бы больше про Россию говорили, поменьше про Украину. Я так как бы телевидение набегами смотрю. В принципе, сидишь просто, нажимаешь каналы. Ну и все время вот как бы чувствуешь у нас, чувствуешь, что пора уже больше вернуться в свои границы, в свои проблемы.
Давайте мы вернемся к вашим книгам. Такое большое отступление в сторону Англии мы сделали. Книги эти детские, написаны они на материале английском для русских детей.
«Тринкет» написан на английском материале. «Живой уголок» — чистая русская глубинка. У меня, конечно, он возник как образ давно, но меня подтолкнуло к написанию. Когда вышло первое издание «Тринкета» в сборнике победителей конкурса, это давно уже было, там в предисловии было сказано: «И русскоязычная сказочница из Лондона». Меня это как-то так проняло. Я думаю, у меня не только язык русский, у меня все остальные части тела тоже русские. Как-то вот я подумала, наверное, я должна перекос этот исправить, эту несправедливость.
Тогда давайте поговорим об этой книге. О чем она?
Это «Живой уголок». В принципе, сначала маленький мир внутри большого мира человеческого. Живой школьный уголок, в котором живет птица с подорванным здоровьем, это попугай, пожилая рептилия, ужиха, и хомяк с каким-то непонятным хохолком задорным, который у него не прическа, а мутация, он всем объясняет. Ну, в общем, это сначала это сказка, но потом начинается живой уголок, и его окрестности уже все больше вовлекаются, и проблемы не только у зверей, но и у людей. В принципе, звериный мир – это модель человеческого мира. Хомяк, он как бы ребенок для своих соседей, потому что он еще глупый, молодой, они его воспитывают, а он не понимает, что они его любят. Вообще, я списывала это с города, который находится вот рядом с нашей деревней, где мы подолгу сидим летом, на Рафаминск. То есть он меня вдохновил. И вот знаете, там у меня есть инвестор нехороший, который приходит, непорядочный инвестор, который хочет погубить речку местную и природу, и против него все борются, и в результате им помогает чудо, и то, что в инвесторе проснулись чувства, он, ну, его как бы любовь к маме Вере спасла от этого преступления против природы. Он отменил свой проект, пожертвовал деньгами. И вот, знаете, накаркало. Как раз вот около Наро-Фоминска, как раз рядом с нашей деревней, появился инвестор, который собирается строить мусоросжигательный завод.
А можно в Англии представить такую ситуацию?
Запросто. У нас еще, знаете, что у нас люди очень образованные. Вот это, конечно, беда наших инвесторов, потому что все хотят до сути докопаться. В Англии может быть рядом вредное производство, и люди даже могут... Ну, не все будут думать о нем, только потом, когда уже заболеют. Вот как у нас многие знакомые сейчас уже пожилые, они говорят: вот мой папа там, англичане, он работал с асбестом. Они сейчас начали, эти люди, очень сильно болеть, и там выплачивают огромную компенсацию. Но они об этом сами не знали, пока им не сказали.
Тут нехотя и вспомнишь Маркса, он сказал примерно следующее, цитирую по памяти, простите, если где-то ошибусь, но мысль такая: нет такого преступления, на которое капиталист не пойдет ради сверхприбыли. Видите, как капиталисты везде одинаковые, к сожалению.
Да, я что-то все время вспоминаю звериный оскал капитализма. Хотя, знаете, когда вот учились этому, это немножко раздражало. Казалось, что, боже мой, сколько нам можно мозги промывать. Но, как говорится, чтобы узнать побольше, нужно съездить, ты там сам побываешь, твои мозги там побывают, и ты все поймешь.
К сожалению, всю нашу страну перевезли туда. Кто бы мог подумать из нас здесь сидящих, когда нам вот так вот, как вы говорите, промывали мозги в школе, что мы доживем до этих времен, когда мы увидим воочию, и «Незнайка на Луне» покажется нам просто хорошей детской сказкой.
Да, как раз недавно я оттуда главу смотрела про этих двух капиталистов, которые свой дом пачкали, без конца мусор оставляли. У них не было слуг в тот момент. Помните, они переходили из одного помещения в другое, оставляя везде помойку после себя. Вот я в связи с нашими мусорными проблемами это вспомнила. А потом что им остается? Все это сжечь? Не знаю. Это будет еще хуже. Учитывая, что это все в частных руках будет, руки должны быть очень чистыми и честными.
Да, с честностью у нас сейчас везде проблемы на всех уровнях. к сожалению, не только капиталистов и власть имущих можно обвинить в нечестности. Простые люди тоже не брезгуют обманом.
Ну, все-таки, когда простой человек обманывает, ущерб намного меньше. К сожалению, когда богач обманывает, если он еще вдобавок инвестором себя называет, то здесь я не знаю уж, на что уповать.
Уповать не на что, кроме как на чудо Божье.
Как в моей сказке, да. На церемонии награждения, помню, член жюри сказал: «Хомячок спас город, и веришь?»
Будем надеяться, будем молиться. Но все-таки есть дар пророчества у поэтов и писателей. Иногда читаешь что-то и думаешь, да, ведь вот тот пример, который вы привели из книги «Незнайка на Луне», действительно, это же оказалась пророческая книга.
Да, кстати, моя любимая книга была во втором классе. Мне в голову не могло прийти, что это, может быть, не сказка где-то.
Мне просто сейчас тоже вспомнилась другая детская книга Михаила Энде «Момо», про девочку, там, которая там боролась с серыми господами, которые крали время людей, вот, и, ну, люди просто сами не замечали, что они свою жизнь на какую-то там уже ерунду начинают тратить, вот, и тоже такая книга, мне кажется, достаточно пророческая. Но вообще вот интересно, что детские книги, они вот часто пишутся скорее не для детей, а для взрослых. Ну, и часто даже бывает, что и взрослые книги потом становятся детскими, как там сказки Андерсона, там, например, да, они же писались для взрослых, а потом их дети полюбили. А бывает, что вот книги пишутся как бы для взрослых, но адресуются детям для того, чтобы взрослые их уж точно прочитали. Вот тот же Михаил Энде так и говорил, что у него такой был хитрый прием. Чтобы взрослый прочитал книгу, надо написать книгу для ребенка, тогда он точно ее прочтет и задумается о чем-то. То есть я думаю, что вот книги Ольги, они действительно не только для детей, но и для взрослых, и очень много там моментов, о которых, ну, которые наводят на какие-то интересные размышления, чему-то учат нас тоже. Вот мы же все равно в душе все дети и постоянно всю жизнь чему-то учимся, что-то новое познаем. И вот книги Ольги, они открывают новые горизонты не только для детей, но и для взрослых, поднимают вот действительно социальные какие-то проблемы важные. В данном случае такой свет просвещения и для детей, и для взрослых несут. И это очень тоже важно.
Игорь Цуканов, редактор «Символика», спросил меня недавно: «Ольга, а вы вообще представляете своего читателя, когда пишете? Его почему-то интересует процесс написания, вот Игоря». И, вы знаете, я так растерялась, я не ожидала, я никогда не думала об этом. И я поняла, что я не представляю своего читателя. Я его люблю, но я его не представляю. Я не знаю, хорошо это или плохо. Или надо представлять какую-то определенную категорию возрастную. Я даже не знаю. Он говорит: ну, конечно, ваша вот книга «Живой уголок» — это все-таки больше для девочек. Ну, может быть, не знаю.
А вы пишете, потому что у вас есть потребность писать, или какие-то другие мотивации?
Ну, вообще-то мне это удовольствие приносило. Потом, когда вроде бы ты втягиваешься, вдруг начинались мучения, вот как с Тринкетом. Это было очень долго, очень трудно. Я знаю, многие авторы это говорят. Мне сюжет пришел или какие-то образы пришли во сне. Мне, правда, Англия так на меня повлияла, что мне стали сниться какие-то невероятно красочные сны. Потому что страна действительно сама по себе, в первое впечатление ты попадаешь в сказку. Декорации готовы для сказки. Но потом вдруг я поняла, что у меня накопилось очень много образов, каких-то сценок. Но у меня нет главного, у меня нет сюжета. И тут я застряла. То есть я написала где-то первые несколько глав, и все, я встала. Я стала ходить, спрашивать всех своих знакомых, родственников, что мне дальше делать, подскажите что-то, может быть, у вас есть... То есть они все отмахивались, там, сложный вопрос. И вдруг вот какой-то момент, я помню, даже я помню, как это было, я сидела около камина, грелась, и вдруг, вы знаете, просто вот на меня опустилась вот главная идея Тринкета. Я ужасно благодарна за это. То есть это было буквально до слез. Какое-то прям вот было просветление. И после этого все пошло.
А какая главная идея у Тринкета?
Я не ожидала, что я опишу бабулю, которая хорошая бабуля, но в прошлом у нее темная тайна. И вот на этом все строится. Она совершила преступление в молодости, в другом королевстве. И она скрывает его даже от своих внуков. И вот этот маховик начинает раскручиваться. Постепенно к ней приходит возмездие. И ему, и ей приходится расплачиваться, ее внуку приходится расплачиваться, и многим-многим людям. И вот на этом все строится, на том, что внук попадает опять же в это королевство, и ему приходится самому делать выбор, как идти за сокровищем, которое он еще не знает, что это не сокровище. Или все-таки выбрать главные вещи в жизни, семью. Он, этот мальчик, он не мог простить отца, что тот не богат, что тот не работает на трех работах. У мальчика свои проблемы, то есть он хотел быть очень таким обеспеченным ребенком. Он не понимал, что отец его прекрасен, что семья у них замечательная. Ему нужно было пережить вот эти все страшные вещи, чтобы оценить свою семью.
Пересказывать книги — дело неблагодарное. Пусть лучше наши слушатели почитают их сами или вместе со своими детьми и внуками.
Ольга, она еще к тому же любит путешествовать, да, с мужем, когда едут из России в Англию или из Англии в Россию на машине, и выбирают всякие интересные маршруты по разным странам, и при этом стараются в какие-то маленькие городки, деревеньки заезжать, смотреть, как живут простые люди, и тоже много всяких впечатлений потом Ольга с ними делится, с друзьями, может быть, это тоже станет основой новые для какой-то будущей книжки.
Ну, если вы опубликуете, сейчас возьму обещание с Елены, я могу написать, да.
Вы едете через Ла-Манш по Франции, а потом?
Ну, мы едем разными маршрутами. Бывает, что едем по Франции, иногда едем по Франции, по Бельгии или Нидерланды. Германия обязательно, Польша обязательно, Прибалтика, Литва, Латвия и наш пункт пропуска, который мы всегда думаем, есть очередь, нет очереди. Но сейчас нет. В первый раз мы ехали, мы стояли 13 часов в очереди, чтобы пересечь границу. Но это было давно уже. Сейчас стало намного проще.
Какие у вас впечатления от этих поездок?
Последняя поездка была в октябре, мы ехали. Конечно, у пограничников вытягиваются лица, они же проверяют машину. Куда едете? Мы едем с дачи. Где дача? Под Нарфань. Куда едете? Домой, там муж говорит, в Лондон. То есть у них вытягиваются лица, ничего себе, дачники. Впечатление, конечно, непросто, но если не торопишься, если останавливаешься каждую ночь, то даже интересно. Я, например, не знала, что Шенген – это городок. Я знаю шенгенскую зону, я не знала, что это маленький городок. Это во Франции, рядом с Германией, прямо на границе. И мы, когда туда приехали, мы удивились очередям на бензоколонке. Оказывается, это немцы приезжают во Францию покупать дешевый бензин. А потом нам понадобился банкомат, и мы его искали, не могли найти. И вот представляете, когда ты едешь, тебе на телефон приходят смски, вы пересекли границу. Мы побывали, пока искали банкомат, мы побывали в Германии, во Франции, в Люксембурге, по-моему, даже в Бельгию нас занесло. Это в течение буквально еще час не прошел. Мы его так и не нашли. Но я просто поняла, какая Европа все-таки тесная, маленькая.
Будем надеяться, что мы скоро увидим вашу новую книгу. А сейчас мы прощаемся с Ольгой и рекомендуем всем нашим радиослушателям три книги, которые уже вышли из типографии: «Тринкет», «Живой уголок» и первую книгу, которая, к сожалению, уже почти распродана, ее очень трудно будет найти, «Моя маленькая Британия». А в интернете она есть?
Есть. Причем очень даже много на пиратских сайтах, что не нравится издателям, но это было давно, уже не исправишь.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радиостанции была писатель, журналист, кандидат философских наук Ольга Батлер и главный редактор издательства «Символик», которая выпустила книги, о которых мы сегодня говорили, «Живой уголок» и «Тринкет», Елена Кочергина. У микрофона редактора я, Сергеев.
До свидания. Спасибо за внимание.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Чем смирнее и смиреннее человек, тем скорее избавится от врага. К этому надо добавить, что злопомнение уничтожает силу молитвы, ибо Господь не принимает молитвы от человека, враждующего с ближними или имеющего злопомнение, и отсылает прежде примириться, а без молитвы, принятой Богом, человек будет один, и, следовательно, враг совсем одолеет его. Игумен Никон Воробьев.